Глава 5. На многострадальный Хвалин с востока надвигался смертный ливень. Еще немного, и жизнь в городе замрет. Сделав необходимые закупки, жители попрячутся по щелям. Волшебники всех семи орденов, напротив, выйдут из очарованных башен творить посильное, отводя беду от города. До конца, конечно же, не отведут, но все-таки встретить ливень в граде совсем не то, что в чистом поле. Вот почему по осени в городах ливневой полосы становится так людно. Те, кто хотел, покинули северные края давным-давно, главным образом родовитые аристократы, но куда больше народа осталось. После смертного ливня на диво хорошо родят поля. Мало кто из землевладельцев решил оставить доходный промысел без хозяйского догляда. Поэтому, несмотря на осеннюю напасть, собиравшую обильную жатву мертвецами, север не запустел и не обезлюдил. Привыкли, приспособились. Подумаешь, месяц льющийся с небес смерти. И не такое видали.
«Надо торопиться!» – сдавленно хрипел все еще не пришедший в себя Сидри.
«Ливень будет здесь уже через седмицу, нам только-только проскочить через топи. Дальше-то легче, как-никак, а каменная крыша над головой. Но вот топи!» «А что топи?» – с великолепным презрением пожал плечами Конторок. «Ты боишься тварей, обитающих там?» «Ерунда, их мы берем на себя. Затем ведь ты нас и нанял, правда?» Сидри вдруг весь как-то скукожился и неловко дернул головой, изображая согласный кивок. «А раз так, то ничего, не волнуйся. Дойдем в лучшем виде. Скажи лучше, что там дальше в самой горе?»
«Пещера!»
Шепот гнома был едва слышен. «Пещера, откуда пахнет каменной смертью?» «Каменной смертью?» – беспечно рассмеялась Тави. «Если правда то, что я о ней слышала, плеснем туда побольше гномояда и подождем, пока все выгорит». «Сидри всего ж перекосила! Нет, Сото!» «На всеобщем!» – яростно зашипела Тави. «Снова Андуласта повидать желаешь?» Сидри сглотнул. «Не получится так. Каменная смерть – это не совсем то, о чем тебе говорили. Она...» Она появляется там, откуда ушла или где пала сила гномов. Сурас-Юпти. И чем богаче, чем величественнее был в прошлом престол сей силы, тем более страшной изнанкой поворачивается к нам теперь ее тень. Работа ваша начнется не в топях. Их страхи лишь разминка для вольных. Главное там, за порогом Дзурдранг. Это точно. Дзурдранг, задумчиво проронила Тави. Хранилище блистающего богатства. Главная сокровищница Рапсигар-Орим, подгорного племени, сухо заметил гном. Когда-то главные его залы были открыты для всех. Исключений не делалось ни для кого, даже для этих хурок, орков. И те не дерзали чинить непотребства, чтя красоту священного места. Сидри опустил голову. Увы, те времена давно в прошлом. Содран драгоценный наряд с каменного престола. Царские пояса ушли в имперскую казну. Чтобы не терзать сердца, гномы покинули залы Цурдранг, основали новые царства, прорубили новые тоннели. А их старые столицы стали прибежищем нечисти, куда более страшной, чем все орки, гоблины и кобальты вместе взяты. «И ты хочешь сказать, что вот эта безымянная нечисть и будет нас поджидать?» – спокойно осведомился Конторок. «Будет, но для вас она не останется безымянной. Немало доблестных гномов-воителей заплатили жизнями, чтобы я мог рассказать вам. Почти все твари там наделены волшебным даром, умеют ходить сквозь стены, летать, стирать собственные следы. А еще», — Тави поджала губы, «что там еще есть за порогом, кроме твоего драгоценного?» С хором зашипели на нее и Сидри, и Кан. «Нет, пусть он скажет». Девушка сердито дернула плечом. «Там еще может оказаться много чего», – выдавил гном, глядя в сторону. «От диких упырей, хледов, до всей прочей нечисти, что прячется от ливня». «Пусть их», – пренебрежительно махнул рукой вольный, лишь бы не маги. «А они откуда ж там возьмутся?» – удивился Сидри. «По окрестностям каменного скелета рыщут банды добытчиков», – предупредила Тави. «Среди них попадаются довольно сильные колдуны». Кроме того, радуга не оставляет мыслей вновь наладить добычу самоцветов. В окрестностях главного входа у них постоянный лагерь. «Но мы-то идем не ко главному входу», – сплеснул руками гном.
«У меня давно руки чешутся заглянуть в этот лагерь», — кровожадно объявил Атави. Кан насмешливо изогнул бровь. «Там нужно целое войско, по крайней мере сотня моих всадников, а твое чародейство там бесполезно». «Однако ж на Андуласта его хватило», — огрызнулась девушка. «Там волшебники не стражи мчета», — нахмурился вольный. «Почему же они тогда не изведут под корень добытчиков?» — не уступала Тави. «А зачем? Добытчики, как всеобщее пугало. Все знают, к старому дворцу гномов в каменном скелете лучше не соваться. А какие-никакие камушки все ж достаются. Вглубь же добычный люд не пойдет, они крутятся около поверхности». «А нам?» — в упор спросила девушка. «А нам за пределы пределов и глубину глубин», — торжественно ответствовал Сидри. «Цена ваших мечей высока, увольные, но каменный престол верит, что мы добьемся успеха. Мы бы еще вернее добились успеха, имея под рукой хотя бы десяток моих людей», — вскользь заметил Кан. «Но на это у почтенных гномов золота уже не хватило». «У нас хватит золота купить весь круг капитанов», — мигом ощетинился гном. «Но зачем такая армия?» «Тави и я справимся с полусотней огров, с полутысячей гоблинов, с вислюгами и вампирами без числа. Но есть твари, против которых, согласно книге воинств, должно выходить не менее чем вшестером», — без тени смущения ответил юноша. «Не мне ставить под сомнение мудрость предков. Если они сказали шесть, значит шесть. Конечно, если припрет, то выйдешь и в одиночку, даже против верховного мага. Но зачем подставляться самому? Вольные не проиграли ни одной войны, кроме междоусобных», — проворчал гном. Однако юноша счел за лучшее надменно проигнорировать эту колкость и сделать вид, будто ничего не слышал. «Не проиграли ни одной войны ни одной из раз, потому что твердо знали, где кончается геройство и начинается глупость. Наняв лишь нас стави, каменный престол поступил неразумно. Я понимаю, Сидри, ты лишь исполнитель воли правящих, но все же...» «Поскольку я есть всего лишь исполнитель воли правящих, то ответить тебе уж точно ничего не могу», — парировал гном. «Ну, почтенные, у кого еще есть что сказать? Если нет, то предлагаю отправиться на боковую. Завтра поутру выходим. Припасы все уже на месте, только взять осталось». Он яростно почесал бороду. «Ох, и натерпелся же я страху с этим Андуластом. Странно, раньше эта гостиница чистой слыла». «Что было, то раньше», — невозмутимо заметил Конторок. «Что ж, спать так спать». Чародей Ордена Арк спал точно невинный младенец. Глупо завидовать этим несчастным дуракам из орденов. Но вот способности так спать Фес не позавидовать просто не мог. Скольких убил этот парень в черном и серебряном, скольких купленных по деревням малышей, которым не сравнялось еще и года, принес жертву своему вечному пламени. А вот поди ж ты спит сном праведника. Феса же ночами мучили кошмары. Люди, убитые им с пугающим постоянством, являлись к нему во мраке, за могильными голосами проклиная лишившего их жизни только за то, что они добросовестно выполняли свой долг. Это правда. Когда работаешь на Серую Лигу, не надейся, что руки твои останутся чистыми. Исполняя приказ, будь готов умертвить любого, кто помешает тебе. Эту заповедь ветераны Лиги вбивали в головы новичков пудовыми молотами. Но вот ему, Фесу, не повезло. На последнем задании он должен был пробраться в некий замок и выкрасть оттуда некую вещь, какую именно, ему знать не полагалось. Он долго поднимался по отвесной стене, добрался до открытой галереи, скользнул внутрь и наткнулся на двух молоденьких девчонок лет по 16, верно, из замковой прислуги. Откуда они там взялись, куда несли их подземные боги, неведомо. Но если принять во внимание нарядные по меркам прислуги платьица, не иначе как собирались на свидание. Он, Фес, считавшийся одним из лучших в лиге именно по бескровным делам, наверное, успел бы оглушить или одурманить несчастных, он имел все необходимое. В конце концов, он мог бы просто с ними договориться по-хорошему, мол, я хозяев ваших трясу, не вас. Но девчонки оказались уж слишком преданными слугами. Рука Феса еще летела, чтобы расчетливым ударом оглушить невольную свидетельницу, а та уже раскрыла рот для крика. Вторая же с неожиданной ловкостью отскочила, явно намереваясь броситься на утек туда, где из подарки главного зала доносился нестройный гул множества мужских голосов. Там шел пир. Фес ушел бы от погони, но задание тогда оказалось бы провалено, и тело сработало быстрее рассудка. Он убил попытавшуюся бежать. Перешагнул через скорчившееся от непереносимой муки тело. Тайный удар, ведомый лишь слугам Лиги, напрочь лишает человека голоса, делая при этом его смерть да нельзя мучительной. Перешагнул через оглушенную, змеей скользнул в раскрытую пасть камина. Дело свое он сделал. Правда, ночи превратились в сущее мучение. На беду свою он запомнил лицо погибшей в мельчайших деталях, вплоть до крошечной родинки на левой щеке. И теперь, что ни вечер, это лицо являлось ему. Может быть, именно поэтому он так ненавидел ночь и всегда предпочитал не спать в это время суток. Днем отчего-то спалось легче. Наверное, теням мертвых не так просто было преодолеть барьер солнечного света. Сейчас, следя за адептом Арка, Фес волей-неволей должен был подстраиваться под чужой распорядок. А служители Вечного Пламени, очевидно, считали, что полного слияния с Абсолютом они достигают именно во сне, и потому в этом себе не отказывали, кроме разве что особых случаев. Где-то с середины ночи чуткий сон, поначалу сморивший Феса, ушел окончательно. Внизу негромко посапывал чародей Арка. Фес знал его орденское имя Илмет. Из молодых, честолюбивых и способных. Клиент командора, лично командором подобранный и взлелеянный. Подобных просто так не гоняют хвалин нанести визит вежливости девушкам из Ордена Солей. Что-то очень-очень важное привело тебя в город, дорогой мой Илмет. Что-то очень важное. Важное настолько, что твои хозяева не рискнули доверить это даже наемникам Серой Лиги. Хотя, кто знает, может, как раз и доверили. Может, его Феса миссия как раз и состоит в том, чтобы... Впрочем, об этом лучше не думать. Приказ четок и недвусмысленен. Быть готовым по возвращении доложить о каждом шаге рекомого Илмета. Доложить. Рот Феса презрительно скривился. Что они понимают, эти вожаки Лиги? Собаку, съевшие на маневрировании, интригах и тому подобном, напыщенно пытающийся доказать всем и каждому, что Радуга до сих пор не сожрала Лигу, лишь благодаря их стараниям. Какой вздор! Радуга оставила Лигу в покое лишь потому, что этим пихающимся под столом ногами волшебникам, на лицах при этом да нельзя приятственные улыбки, как раз и нужен такой инструмент делать друг другу гадости. Лига беспристрастна, неподкупна, не встает ни на чью сторону. И при этом заправила Лиги прекрасно знают, что стоит им только начать торговать всем тем, что они знают о Радуге, ордена прихлопнут их всех, не поморщившись и даже без замаха, так мимоходом. А жаль, ведь при желании Лига могла... Его размышление нарушил слабый шорох. Фес не шевельнулся, ни один мускул не дрогнул. Засыпая, тело само оставляло пальцы где надо, на тайных кнопках и пружинах, которые только нажми. Шорох повторился. В дальнем углу чердака медленно разгоралась пара тлеющих угольков глаз. Фес дышал глубоко, размеренно и ровно. Ресницы его не дрожали. И даже окажись, существо наделено способностью читать ауру, а у спящего человека она совсем не такая, как у притворяющегося спящим. Оно не заподозрило бы подвоха. Умением подделывать тень своего сознания Фес выделялся из всех слуг Серой Лиги. Существо в углу заскребло когтями по доскам, но приближаться явно не спешило. И это было странно. Шумит, шуршит вместо того, чтобы стремительно атаковать. Чего оно, спрашивается, ждет? «Жду, когда ты, наконец, перестанешь притворяться», – ворчливо сказали в углу. «Это ты?» – не выдержал Фес. «А ты думал, какой-нибудь Тхэрган Утоик?» – осведомилось существо в углу. Примечание. Тхэрган Утхоик – один из шести мировых демонов, держащих в руках, по поверьям гномов, все силы земные. Упомянутый демон отвечал, в частности, за разложение непогребенных трупов. «Давненько про тебя не слышал. У меня тебе письмо. От тетушки Аглаи?» «Совершенно точно». Зашуршало. Существо вынырнуло на свет из тени. Шерстистая, горбатая, о четырех мощных лапах, с клыкастой мордой, слегка смахивающей на волка, только крупнее. Совершенно непонятно было, как оно пробралось сюда. Люк, ведущий вниз, Фес запер сам, а других входов на чердак не было. Слуховые окошки все как одно зарешочены. «И ты не нашел другого времени? Я при деле!» «Ага, гоняйся тут еще за тобой», – без всякого почтения проворчало существо. «Ну ничего, тетушка за тебя еще возьмется». «Но это мы еще посмотрим, кто за кого возьмется», – посулился Фес. «Давай письмо, что ли?» Квадратик из плотной кожи сам собой появился у него в руке. «Тетя верна себе. Конверт из драконьей подчешуйницы», – хмыкнул Фес. «Будь другом, передай ей, что если она будет так тратить деньги...» «Обязательно», – пообещало создание. «Но будет лучше, если ты напишешь ответ сам», – тетя очень просила. «Когда это интересно, я стану писать», – возмутился Фес. «Сейчас?» «А почему нет? Твой конь спит, как младенец в люльке». «Ладно, ладно, разберемся», – буркнул Фес, ломая наговорную печать и погружаясь в чтение. Тетя писала редко. Да и чего писать, если на непутевого племянника все уже давным-давно махнули рукой. Не женится, не занимается фамильным промыслом, не кажет глаз домой, а дом, несмотря на все старания, ветшает, соседи косо смотрят. Клара Хюмель опять познакомила тетю со своей очередной двоюродной племянницей. Разумеется, замечательной, чудесной, нежной девушкой, которая так тобой интересовалась. Ну когда же дорогой племянник наконец вернется, сходит в собор, покается перед спасителем, примет из рук его преосвященство господина епископа посвящения и напутствие вместе с отпущением грехов и встанет на путь истинный? Тетя не принадлежала к пастве древних богов. Серьезное же, как всегда, шло в самом конце, одной-двумя строчками. Достопочтенный архимаг Игнациус Коппер покорнейше осведомлялся. Не угодно ли будет нерадивому отроку семьи его старинных друзей вернуться к постижению приличествующих его способностям наук, а не прозябать в этой, язык даже не поворачивается выговорить, в серой лиге? «Не забудь про ответ», – ворчливо напомнил посланец. Фес молчал, сидел. Письмо соскользнуло на колени, послушно погасив начертанные магическими рунами строчки. «Я все для письма прихватил», – сообщило существо. «Ответа не будет», – резко сказал Фес. «То есть как?» – опешил почтальон. «Ну, не будет в том смысле, на который рассчитывает моя обожаемая тетушка. Я не вернусь, по крайней мере сейчас. А вежливые слова, она же знает, что я ее люблю. И все-таки было бы очень любезно с твоей стороны написать почтенной тете несколько приветливых слов», – напыщенно заявил посланец. «Хорошо, хорошо», – Фес досадливо потряс головой. «Скажи лучше, как ты оказался здесь, так, что тебя никто и не заметил? Что для посланца друзей архимага какие-то адепты второй ступени арка?» С великолепным презрением отозвало существо. «Очень мило», – несколько ошарашенно ответил Фес. До сего момента он имел более высокое мнение об адептах арка и более низкое о способностях достопочтенного архимага. Он заскрипел предусмотрительно посланным тетушкой пером. «Жив, здоров, чего и вам желаю. Скучаю. Неужто нельзя никого нанять подновить дом? Не надо в таких делах скупиться. От всех племянниц Кларочки Хюмель меня, дорогая тетя, тошнит. Пусть она перестанет таскать их к тебе и надоедать своими бесконечными матримониальными планами. Вернусь не скоро, много дел. И такая жизнь мне больше нравится. Господин уже архимагу, скажи так. Мол, не чувствую в себе ни призвания, ни способностей. Счастлив своей судьбой в серой лиге и не хочу иной. Конец. Точка». Он немного подумал и подписался «Фес», а после имени поставил свой пароль в лиге «Аиктан, слушающий ночью» на старом языке Дону. «Вот, возьми». Он протянул письмо существу. «На твоем месте я делал бы это почаще», – холодно заявил почтальон. «Твоя тетя очень о тебе скучает. Ты последний в роду, до сих пор не женат, не имеешь детей». «Ну, детей-то как раз очень, может быть, и имею», – буркнул Фес себе под нос. «Такие дети нас не интересуют», – высокомерно сообщил посланец. «Нет, нормальные, хорошие, здоровые дети от...» «Я не племенной бык», – Фес рассматривал свои ногти. «Любой, знавший его по лиге, счел бы за лучшее убраться подальше». «Если Фес начал изучать кончики пальцев, значит, дело дрянь. Прием избитый, но действенный». В настоящей же схватке, разумеется, никто ни на какие ногти не смотрит. Там наносишь смертельный удар, не переставая улыбаться и продолжая светский разговор о погоде. Понял. Посланец мгновенно подобрался. Закончил письмо. Давай сюда, так и быть, о твоих словах тетушка не узнает. Вот и славно. Фес повернулся к посланцу спиной. Волшебный зверь постоял еще несколько мгновений, чуть покачиваясь из стороны в сторону, словно чего-то ждал, а потом разом в один миг исчез.